день, дорогие братья и сестры. У православных христиан есть замечательные традиции приступать к причастию святых Христовых тайн. Это делается потому, что мы в нынешний день вспоминаем особые события в евангельской истории, события установления таинства Евхаристии. О нем мы читали сегодня и слышали, соответственно, читаемый текст во время Божественной литургии. И Евангелие, которое сегодня звучало с этого амбона, оно достаточно протяженное и описывает целый ряд событий, связанных с последними днями земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Если мы посмотрим на саму структуру, последовательность евангельского текста, в частности Евангелия от Матфея, которое мы сегодня слышали, то мы увидим и услышим, что повествование, собственно, о Тайной Вечере, об установлении таинства Евхаристии вчинено между двумя другими событиями. Во-первых, это событие предательства Иуды, когда он, разочаровавшись в своих каких-то ожиданиях, разочаровавшись, собственно, во Христе, ощутив, что воля Божия с его волей не совпадает, решает отступиться от своего ученичества, решает поиметь хоть что-нибудь от того статуса, которым он обладал. Он идет к архиереям иудейским, к книжникам и начинает с ними торговаться. Так, как бы, если речь шла о некой вещи, которую он хочет продать, а те, соответственно, купить. Но речь в данном случае идет о жизни и смерти Господа нашего Иисуса Христа, его божественного учителя. И за 30 серебряников Иуда соглашается предать Спасителя. По толкованию многих святых отцов, 30 серебряников не случайная цена, ибо в ту пору таковой была цена раба. Средняя цена раба была именно 30 серебряников. За такую цену покупали другого человека. Но в данном случае этот человек оказывается не рабом, а Сыном Божиим, пришедшим в мир для спасения человечества. И далее, собственно, после того, как это предательство состоялось, деньги Иуды были получены, описывается сама Тайная Вечеря, как Христос посылает учеников уготовить ему потребное для совершения ее, возлегает на пиршестве этом пасхальном в соответствии с предписаниями Ветхозаветного закона и по завершении, собственно, вот этой пасхальной трапезы берет, как сказано, хлеб и вино, благословляет то и другое и произносит слова, оставшиеся навсегда в памяти Церкви, запечатленные в Евангелии и звучащие на каждой божественной литургии из уст священника, совершающего Евхаристию. Это слова, произносящиеся с указанием на хлеб, «Примите, едите сие из тела мое, еже за вы ломимое во оставлении грехов», и другие подобные им, произносящиеся с указанием на евхаристическую чашу, исполненные вина. «Примите и пейте от нее все сия из кровь моя Нового Завета, еже за вы и за многие изливаемое во оставлении грехов». И после того, как Тайная Вечеря совершилась, ученики во главе со Спасителем исходят из Сионской горницы, причастившись на он пол, как сказано, потока Кедрского, то есть в Гефсиманский сад, где, собственно, и происходит взятие Христа под стражу. То есть уже физическая передача фактически от Иуды Христа Спасителя тем, кто жаждал его смерти. И вот между этими двумя событиями, неким договором купли-продажи о Спасителе и физической его передаче, стоит таинство Евхаристии. Так, не случайно это место занимается вот таковое именно в Евангелии. И после того, что совершилось в самом акте передание Христа Спасителя книжникам и фарисеям, мы знаем, что последует. Последует допрос, последует издевательство тех людей, во власти которых Христос находился. дали просто физические унижения, бичевания, пытки. Христос будет распят и примет смерть на кресте. Поэтому-то для нас и важно здесь понимать, что таинство Евхаристии неизменно и неразрывно сопряжено с тем, что его окружает. Не случайно именно здесь Христос его устанавливает, зная о своей смерти, предупреждая о своей смерти учеников. Ведь Христос с этими людьми, с учениками своими, странствовал по землям Палестины на протяжении более чем 3 лет. Но таинство Евхаристии установил перед самим взятием себя по страже. Фактически в последнюю свою ночь, которую он провел на свободе, перед тем, как быть преданным в руки человек грешных, которые должны над ним издеваться и должны будут распять его. И это не случайно, потому что само таинство Евхаристии отражает в себе и Христов подвиг, связанный с распятием, принесением жертвы в искупление человечества, и само последующее за этим воскресенье. Таким образом, в каждой Евхаристии мы ритуально, обрядовым пускай образом, но мы повторяем ровно то, что видели и слышали ученики. Христос говорил слова, связанные с благословением чаши и хлеба, и те же самые слова говорит священник. Ученики присутствовали на Тайной Вечере, и мы верим, мы знаем, что та Евхаристия, которую совершает любой священник в любом православном храме, по сути своей, ничем не отличается от той самой, что была совершена самим Христом во время Тайной Вечери. Мы мистически, ритуально присутствуем там. Мы вкушаем евхаристические тело и кровь, точно такие же, как вкушались учениками вот там, в Великий Четверг, накануне Иудейской Пасхи, когда Христу надлежало быть распятым, погребенному и преодолевшему смерть воскресенье. Поэтому, дорогие друзья, так и настаивает твердо Священное Писание на необходимости постоянного причащения для христиан тела и крови Христова. Именно поэтому сегодня мы слышали апостола Павла, который от себя еще повторяет, что не сам он выдумал это, но что ровно он принял, то он и передает о том, что Христос совершил вот эти благословения и указывает христианам на необходимость причащаться достойно, как он говорит, искушая сам себя, то есть испытывая свою совесть, чтобы причащаться по возможности, приготовившись к принятию святых христовых тайн. Я нарочно не говорю достойно, ибо невозможно быть достойным такого великого дара. Невозможно быть достойным Бога, которого мы принимаем через Его тело и кровь внутрь себя. Ибо если бы мы были достойны, тогда наш уровень святости, наш уровень праведности был равен бы праведности Христовой. То есть мы были бы тождественны со Христом. Мы сами бы были Бога человеком. Но этого невозможно сделать никакому человеку. Мы потому и тянемся постоянно ко Христу. Потому постоянно и стараемся приблизиться к Нему, что мы сами грешные и недостойны. И потому мы приходим причащаться. Не потому, что стязали собственную праведность, но потому, что хотим Его святостью осветиться, Его праведности приобщиться. И, собственно, именно это и происходит в каждом таинстве Евхаристии, которое тождественно тому, которое совершилось почти 2000 лет назад в стенах града Иерусалима. И в связи с этим становится понятным настойчивость древних христиан и многих святых отцов в таком вопросе, как чистота причащения. Если мы с вами христиане, носим на себе имя Христово, то понятное дело, что вот эта жажда Христа, стремление приобщиться Его святости и Его праведности, должна быть у нас неизменной. Поэтому мы должны причащаться постоянно. Поэтому православные христиане древности причащались за каждой божественной литургией, на которой они присутствовали. И по-другому быть не могло. По очень простой причине. Потому что, собственно, сама Евхаристия, сама литургия воспринималась сознанием этих людей как тайные вечери, на которые они приглашены Христом. И невозможно побывать на Тайной Вечере и не вкусить от того этого пира царства. Это гораздо хуже, как если бы мы пришли на какой-нибудь великий пир, сотворенный царем или другим великим человеком, посидели бы за столом, ничего не вкусили и ушли. А зачем тогда приходили? И поэтому для древних христиан было нормой, что участие в Евхаристии подразумевает причащение святых христовых тайн. И именно поэтому столь жестко реагируют правила православной традиции, я имею в виду канонические правила, на молитву с еретиками, на вхождение в храм еретиков. Не потому, что человек сам осквернится тем, что он войдет в чужой храм, а потому, что вхождение туда и участие в службе автоматически подразумевало принятие даров, предлагаемых самвоном, совершающим литургию. И автоматически означало бы разделение этим человеком приобщение к еретическому учению. И поэтому правила так жестко настаивают на том, что нельзя православному христианину участвовать ни в каких богослужениях. Но мы с вами, дорогие друзья, забываем о том, что эти правила-то никто не отменял. И что Христос, как сказано в Священном Писании, вчера и во все века тот же, Он неизменен. И христиане должны быть такими же. И мы с вами должны пытаться следовать этому идеалу. Это, я понимаю, не всегда просто. И нам гораздо проще и спокойнее, если бы мы, причащались бы раз в месяц, и еще лучше просто Великим Постом. Там же все равно говеришь, заодно и причастишься. По-человечески это все понятно, но это совершенно непонятно и неприемлемо по-христиански. Понятно, что человек не может причащаться каждый день, когда совершается божественная литургия. И не причащались так никогда в древности. Понятное дело, что древние христиане не ходили каждый день на службу. Как не ходили в нее апостолы каждый день, не совершали. Но днем, особенно выделенным для богослужения, всегда был день воскресный, который есть образ воскресения Христова, Малая Пасха, на которую, собственно, само название этого дня указывает. Поэтому, приобщаясь к богослужению, в воскресный день христиане древности приобщались и святых христовых тайн всегда. Это было нормой. Понятное дело, что соблюдать ее, эту норму сложно, но тянуться к ней стоит. Ибо мы тогда не будем христианами, если у нас не будет жажды. Жажды общения со Христом, желание приобщиться к Нему. Дай Бог, чтобы эта жажда всегда жила в нашем сердце. Дай Бог, чтобы, несмотря на трудность следования этим идеалам, они все равно для нас идеалами оставались. А идеал – это не просто некая недосягаемая высота, но планка, к которой мы должны тянуться всеми силами и своего тела, и своей души. Дай Бог, чтобы так оно и было. Дай Бог, чтобы те древние нормы, которые существовали в церкви на протяжении веков, оставались и для нас актуальными, оставались для нас неизменными. И чтобы мы, приходя на каждую воскресную службу, могли с дерзновением приступить к чаше Христовой, приобщаясь святых христовых тайн и участвуя в той же самой Евхаристии, которая была совершена 2000 лет назад самим Христом в Сионской горнице. Аминь.